Текст Трипура Рахаси, глава 10. Как Химачуда, благодаря дальнейшим инструкциям своей жены, достиг самадхи, несмотря на продолжающуюся внешнюю деятельность, пребывал в освобождении уже при жизни.
Поэтому я говорю тебе, что твое суждение «Я потеряю это, открыв свои глаза», или «Я знаю это узел, который должен быть разрублен, и тогда уже не будет нужды ни в каком достижении. Ибо пойми, что не может быть совершенным состоянием то, которое может быть обретено, если оно может быть не обретено в случае неудачи, ибо самадхи – результат прекращения всех усилий, а не приложения тех или иных.
Так дальше Хималека дает ему наставление, что ты должен оставить понятие, будто бы ты потеряешь изначальное состояние, открыв глаза, воспринимая внешний мир, интегрируясь. Но сначала, прежде чем получать такие наставления, ученик должен вообще созреть для них. На самом деле, сахаджа самадхи – вещь необычайно сложная, и не сразу йогин к ней приходит. Отпускание себя и прочее. Вначале ученик просто должен научиться быть учеником, быть нормальным монахом, послушником, просто стать пустым сосудом, изучить учение. Потому что, не развив в себе определенные качества, не сформировав так называемое духовное йогическое эго, невозможно мечтать о более высоких стадиях реализации, о просветлении и прочем. И если человек хочет подняться к самым высотам духовной практики, он должен всегда начинать сначала, развивая в себе те недостающие качества, которых у него не хватает. Концентрация, сила воли, отрешенность, способность к самоотдаче. Один суфийский мастер проверял своих учеников так. Он говорил: «Иди на рынок, купи зелень за столько-то рупий». Ученик шел и радостный приходил, говорил: «А я купил дешевле, я поторговался и нашел место, где такую же зелень продают дешевле». Учитель говорил: «Ну ты глупец, разве я тебе говорил, иди торгуйся, ищи, что подешевле? Я тебе говорил, купи ее за столько рупий. Ты думаешь, мне нужна твоя зелень? Мне нужно твое понимание, чтобы ты мог выполнить именно то, о чем тебя просят. Как ты можешь выполнять мои задания, касающиеся духовной жизни, если ты не способен даже зелень купить за столько, за сколько я тебе сказал?» Часто, когда мы приходим в монастырь, мы не совсем понимаем этого. И мы ввязываемся часто в обычную, привычную деятельность, не считая, что мы обучаемся, а считая себя кем-то, будто бы мы делаем что-то. На самом деле это большое заблуждение. В монастыре делают что-то очень мало людей. Гуру, страж дхармы, управляющий его помощник. Все остальные обучаются. Но когда мы забываемся, что мы обучаемся через деятельность и прочие вещи, мы тоже думаем, что мы делаем что-то. Тогда у нас возникает желание что-то делать, привязанность к этому, замешательство от того, что это не так получается, мы впадаем в какие-либо оценки, думаем, вот этот не так делает, а это можно было бы лучше, а он не знает, ничего не понимает. А разве такое задание было? Это же совсем не твое, это не твоя мандала. К примеру, в монастыре есть должностные лица, можно сказать, божества местные, мандалы. Ну и пусть себе они этим занимаются. Если гуру считает, что они этим занимаются хорошо, то все довольны, и он доволен. Это совсем не ваша область применения. А если вам дано задание научиться выработать себе какие-то качества, пустоты, самоотдачи, смирения, это совсем другое задание, и вы не должны путать. Вы должны чувствовать себя именно как тот ученик, которого суфийский мастер покупает зелень за 40 рупий, не за 50 и не за 30. Именно когда вы можете выработать такие качества, вы кое-что начинаете понимать, что такое пустота сердца. Разумеется, если вам говорят в служении, подумай, как это можно так сделать и так, то есть говорят, прояви свою волю, творчество, инициативу, это другое дело. Но если задание противоположное, вы должны быть очень бдительными в этом направлении. Потому что, может быть, вы морковку купите дешевле, но вы Бога потеряете. Вы не научитесь отбрасывать себя, и процесс обучения пойдет даром. Всегда помня, живя в монастыре, вы должны чувствовать, что вы прежде всего обучающийся, а потом что-то делающее. Потому что процесс обучения отличается от обычной мирской жизни. Он отличается особым настроем, особой позицией. Когда вы обучающий, вы принимающий, открытый, и вы настраиваетесь на что-либо, и вы пытаетесь через эту настройку выработать в себе определенные качества. Когда йогин развивает в себе определенные качества, и процесс обучения завершается, тогда он может занимать другую позицию, к примеру, быть передающим, излучающим, обучать других, передавать свою мудрость, делиться своим опытом или как-то творчески самовыражаться. Это следующая ступень. Но творческое самовыражение может исходить только из пустоты, из состояния самоотдачи. Если же такая пустота не реализована, такое творческое самовыражение будет совершенно незрелым. Оно не принесет большой пользы. Оно будет исходить из эгоистичного видения мира.
То, что ты рассматриваешь как состояние счастья, достигаемое перемещением твоих век, по своей сути не может быть совершенным, потому что оно, несомненно, неустойчиво и не безусловно. Разве есть такое место, где бы мой повелитель не было полыхания огня, сверкающего при растворении Вселенной? Все исчезнет в том огне, и ничего уже не останется. Подобным образом, огонь реализации сожжет все твои чувства, сожжет все твое чувство долга. И тогда уже не останется ничего. Что тебе еще оставалось бы делать?
Итак, дальше Хималекха дает наставление о состоянии недеяния. Кажется вначале, что для того, чтобы достичь реализации, мы должны сделать довольно много. Взрастить в себе различные качества. Это так. Если вы не вырастили в себе определенное качество, вы не можете достичь реализации. Даже если человек сидит в свете, это еще не означает, что этот свет его собственный, что может он с ним объединиться. Потому что подлинный свет означает устранение всей двойственности, всех цепляний восприятия. И Хималекха, зная это, дает ему такие наставления. «Будь сильным, искорени свои мысли и разруби узлы, глубоко укоренившиеся в твоем сердце, такие как «Я увижу», «Я не это», «Это не высшая сущность» и подобные им. Быть сильным означает, что вы обретаете сознание, санкальпу, настрой на достижение. Это означает, что никакие внешние события или духовные переживания, никакие эмоции не могут вас поколебать. Часто, когда вы практикуете, вы слишком много смотрите на других. Вы думаете, этот то сказал, а этот такой. И ваше настроение очень сильно зависит от того, как ведут себя другие. На самом деле это не важно. Подлинный йогин, он думает так. Хоть мы живем вместе, в конечном счете, вопрос освобождения, реализации – это только мой вопрос. Никакой Будда не сможет за меня достичь освобождения. А значит, не кто-то другой, а именно я, должен усердствовать в практике, быть безупречным в практике. Искорени свои мысли означает научиться созерцать, самоосвобождая любые мысли и теории. Есть йогины, которые не знают пустотной природы сознания. Неконцептуальной природы сознания. Можно сказать, эти йогины подобны спящим. Даже если они много делают асаны, пранаямы или очень усердствуют в концентрации, им еще предстоит прояснить пустотную природу сознания. Можно сказать, что они еще обычные люди. Есть другие йогины, те, которые открыли пустотную природу сознания. Эти йогины реализовали собственную пустоту, увидели, что все, что они считали собой, нереально. То, что они считали миром, также нереально. Все их старые представления, которых они держались, тоже были иллюзорны. Но это видение они не могут удерживать в обыденном состоянии. Наконец, третий вид йогинов – это те, которые знают, что ум имеет пустотную природу, но тем не менее могут действовать в относительном измерении и не запутываться. Такие йогины самые лучшие.
Куда бы ты ни смотрел, всюду зри единую, нераздельную, извечную, блаженную, высшую сущность. Также наблюдай всю эту отраженную вселенную.
В этих двух строчках сущность всех наставлений. куда бы ты ни смотрел, всюду наблюдай Всевышнюю Сущность. На самом деле, если мы проанализируем себя, то мы увидим, когда мы смотрим на кур, мы видим кур. Когда мы смотрим на снег, мы видим снег. Когда мы смотрим на просад, мы видим просад. Когда мы смотрим на человека, мы видим человека. Это от того, что мы смотрим обыденными глазами. Но когда святой смотрит на кур, на человека, на просад, он видит везде Бога. Почему святой видит Бога в первую очередь? Потому что он не смотрит мирскими обыденными глазами. Он смотрит глазами осознанности, глазами созерцания. Можно сказать, он всегда находится в состоянии Шамбхави Мудры. Это не означает, что когда святой видит на кур, он вместо кур видит божеств ходящих, кудахтующих. Разумеется, он тоже видит кур. Но он этих кур видит по-другому. Он видит их как разные украшения из золота, сущность которых золото. Форма этих украшений может быть различной, но тем не менее все это одно золото. Просад, люди, куры, дома, снег, звезды. Поэтому быть в состоянии присутствия — это в первую очередь видеть не дома, не людей, а в первую очередь видеть Всевышнюю Сущность. Если вы в первую очередь видите Всевышнюю Сущность, то вы видите все. Но если вы не видите Всевышнюю Сущность в первую очередь, а видите многообразие объектов, считайте, что вы ничего не видели, хотя ваши глаза широко раскрыты. Подлинный святой, он видит Всевышнюю Сущность, но одновременно он также видит и просад, деревья, людей, дома и автомобили. Он видит их нераздельными. Когда надо, он может принять относительное видение. Понимать, что одно отличается от другого. Тем не менее, его видение Всевышней Сущности никогда не затмевается. Потому что он видит, что все вещи подобно украшениям из золота, но все есть одно золото. К примеру, если из глины сделать статую, люди будут ей кланяться, считая, что это нечто священное. А если сделать из нее плевательницу, люди будут плевать в нее. Но на самом деле глина не менялась, менялась только форма и отношение. Тем не менее, глина всегда оставалась одна и та же. Но люди считают статую Будды чудесной, а плевательницу чем-то отвратительным. Но на самом деле, к истинному положению вещей это не имеет никакого отношения. И статуя Будды священна, и плевательница священна. Потому что быть священным – это свойство любых вещей во Вселенной. Быть священным – это природа реальности. Поэтому святой он всегда видит все, абсолютно всегда священным. Но когда мы находимся в двойственности, мы видим священными одни вещи, а вторые мы видим не очень священными. Потому что мы привыкли накладывать собственные интерпретации видения мира. Но на самом деле понятие священного, наше понятие священного должно распространиться до всей Вселенной, включая самых злых демонов. У людей понятие священного, как правило, очень узкое. Оно связано с внешними вещами. Только практик, который находится в созерцании, понимает принцип всеобъемлющего священного сознания. К примеру, когда христианские миссионеры пробовали проповедовать в Индии, объясняя про Христа на кресте, многие люди считали очень необычным и кощунственным, считая, как это можно поклоняться человеку, которого распяли на кресте. Они считали, боги должны быть радостными, веселыми и танцующими. А как это вообще возможно такое? Они очень долго не могли понять точку зрения христианства. Напротив, когда христианские миссионеры заходили в индуистские храмы, они видели Шивалингам, к тому же находящийся в йоне, которому делают пуджи. Когда им объяснили, что это символы половых органов, они вообще пришли в ужас. Они думали, да как это вообще можно считать священным? Или когда они увидели Кали, богиню в одном из главных храмов, в руке которой были отрубленные головы, кривые ножи и чаша из черепа, из которого капала кровь. Они подумали, что индийцы поклоняются демонам, и с чистым сердцем решили их спасать от демонической религии. Но на самом деле это просто разница в культурах, что принято традиционно считать священным, а что не принято считать священным. Это всего лишь точка зрения, зависит от восприятия. Но подлинный святой, реализовавший состояние Адвайта, он скажет, и то, и другое священно. Более того, даже так называемое обыденное, если вы смотрите на него глазами созерцания, также является священным. Вопрос в том, что у нас недостаточно осознанности, чтобы увидеть это. Однажды я сидел в гостинице, разговаривая с одним из учеников. И в это время в стену начали долбить и сверлить с очень неприятным звуком. И ученик так покривился, звук неприятный, сверлящий в стену. Я ему попытался объяснить, посмотри, попробуй в чистом видении представить этот звук как благословляющую мантру, или как баджан, который тебе божество поет. Может быть, это тебе просто какой-то знак от какого-то божества, царя всех звуков. Если проследить этот звук, он исходит в первозвук, а за первозвуком есть божество, которое управляет всеми звуками, связанное с надой. И это божество имеет манифестации мирные и гневные. И гневная манифестация управляет всеми неприятными звуками. Тогда этот звук – это просто его волшебная манифестация, звуковое тело. И попробуй настроиться увидеть как-то это божество. Может быть, это просто его даршам на что-то указывающий. Как только я ему объяснил, и вроде бы он на секунду это понял, звук мгновенно прекратился. Таким же образом, если мы видим какую-либо проблему, но когда мы занимаем чистое видение по отношению к этой проблеме, прослеживаем эту проблему до чистого видения, обнаруживаем за этой проблемой божество, то есть священное, внезапно мы видим, эта проблема нас оставила. Как будто некий урок мы усвоили, получили, и больше нам нет нужды к нему возвращаться. Если же мы отрицаем ее, боремся с ней, не понимаем или ненавидим, эта проблема снова продолжается. То есть божества продолжают нас учить, видя, что мы этот урок не усвоили, и нам вновь и вновь приходится возвращаться. Нас вновь и вновь показывают эту проблему нам до тех пор, пока мы не поймем что-то. И главный урок любых восприятий в мире заключается в том, что все является священным. Воспринимать весь мир как священным означает пребывать в бхаве. Когда у вас есть бхава, мироощущение, очень тонкой вибрации, вы находитесь в созерцании. Вы находитесь в недвойственности. Вы находитесь в чистом видении. вы находитесь в состоянии божественной гордости. Вы находитесь в едином вкусе. Вы выполняете все наставления учения без особого труда.
Oh.